Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Дело нашего спасения во Христе, Бога воплощения и Голгофа, крест Христов, и Его воскресение, и сошествие Святого Духа, и бытие Церкви, для нас спасительное же, это есть и откровение Божие все. Откровение Божие, то есть, каким Бог себя нам открывает и дарует нам с собой возможность общения. И главный вопрос нашего спасения – как мы на это откликаемся? Ищем ли мы в ответ общение с Богом, потому что Бог все для нашего спасения сделал? Один из источников откровения – это Священное Писание. Это не единственный источник, потому что еще есть понятие о священном предании. Ну, это понятие, оно довольно непростое, потому что это не просто тексты святых отцов или там постановления церковных соборов, это вообще, как святые говорят, действия Святого Духа. А само Писание, свидетельство о действии промысла Божьего, начиная с Ветхого Завета, и Новый Завет, свидетельство о Христе святых апостолов, оно может быть нами правильным образом понимаемо только по действию Святого Духа. Вне священного предания Святоотеческого Духа, Святого Духа, Евангелие правильным образом уразуметь невозможно. И вообще само Евангелие, само Священное Писание и Ветхого Завета, и Нового, но в особенности Евангелие, оно настолько неисчерпаемо, что те из нас, кто регулярно в течение многих лет сподобились обращаться к Евангелию, к Священному Писанию, они могут засвидетельствовать, что с годами вновь и вновь, если ты читаешь, казалось бы, одни и те же строки Евангелия, ты сподобляешься того, что тебе открывается какой-то новый-новый смысл. То есть Евангелие неисчерпаемо. При том, что вокруг Евангелия, его текста, переводов и священного всего Писания, и Ветхого, и Нового Завета, всей Библии, существует очень много толкований, мнений, переводов. Даже в наше время, если компьютерно-грамотный современный человек залезет в интернет на какой-нибудь сайт, посвященный толкованию Священного Писания, например, есть такой замечательный сайт, так сказать, это не является рекламой, я просто делюсь своим опытом. Вот. Например, есть такой замечательный сайт «Экзегет.ру», где приводится очень много на каждый стих Священного Писания, ну, все, что возможно, доступно из толкований, ну, православных, конечно же, в основном, вот, там приводится. И когда обращаешься и к толкованиям, и самостоятельно читаешь Священное Писание, молясь, действительно остается только благоговеть перед удивительной тайной смотрения Божьего. Вот Евангелие, как мы знаем, как всякий сознательный христианин должен знать, Евангелие – это запись проповеди апостолов, свидетельство апостолов от четырех основных евангелистов, от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Евангелие записано, как известно, на греческом языке. Что касается книг Ветхого Завета, там сложнее история. Самый древний текст, дошедший до нас, ветхозаветных книг, это перевод на греческий язык 70 толковников. Поскольку более древние оригиналы на там, еврейском, вот, они не сохранились. А самый древний перевод на греческий сохранился за 300 лет до Рождества Христова, там, ну, около того. Вот. И он является одним из самых авторитетных источников, потому что самым древним и является. А греческий язык столетиями в то время был самым главным культурным языком. Хотя апостолы, соплеменники Христа, говорили на так называемом арамейском. И, скорее всего, сам Господь во время своей земной жизни по своему человечеству тоже говорил на арамейском. Арамейский – это такой особенный универсальный диалект, в то время служащий для связи, понимания, общения разных народов, прежде всего семитского происхождения, в Палестине, там, в Вавилоне, в округе, который из каждого местного диалекта что-то брал и был таким универсальным способом изъясняться. хотя греческий язык тоже был в ходу, но он был, ну, не как, допустим, церковно-славянский, поскольку на церковно-славянском мы, конечно, не говорим. Это невозможно, это неосуществимо. На греческом говорили, да. Вот. Но простые народы, простолюди, более в быту был в ходе вот этот самый в той местности арамейский язык. Вот. И есть версия, что якобы Евангелие от Матфея могло быть написано на арамейском языке, записано. Но окончательных доказательств нет. До нас дошедшие тексты четырех евангелистов – это запись на греческом, как наиболее распространенном, самом культурном и литературном языке того времени. И вот, как мы понимаем, когда русская приняла христианство, то получила от великих подвижников своего времени Кирилла и Мефодия, святителей, тексты Евангелия и основных богослужебных книг на церковно-славянском языке, на славянском. И этот церковно-славянский язык был специально этими великими людьми, святыми, создан для славян, поскольку у них своей письменности еще тогда не было, как таковой, ну, может быть, какие-то были зачатки, об этом исследователи спорят, вот, откуда там глаголица и кириллица происходит, но такой правильной, четко выраженной системы грамматической не было. Ее создали Кирилл и Мефодий как письменность для церкви, для церковно-славянского обихода. И столетиями Священное Писание было представлено, воспринимаемо славянами и русским человеком на церковно-славянском. И только в XIX столетии был сделан перевод на русский язык для такого не церковного, а домашнего, обыденного обихода. Удивительно, только в XIX столетии. Этот перевод называется синодальным. Это универсальный перевод. Может, в большинстве случаев все мы знакомы с Новым Заветом, с Евангелием именно в этом синодальном переводе, но он не устарел за полторы уже сотни лет. Вот. Но благодаря развитию, как говорится, исторической науки и так далее, исследованиям филологов, накопились некоторые поправки, которые уточняют этот перевод, насколько он точен в каких-то вещах. И вот удивительно, что на самом деле, абсолютно создать какую-то точную, рациональную систему перевода, если посмотреть на поправки современных толкователей и исследователей, все равно до конца невозможно. Настолько откровение Божие, Слово Божие, оно богато, оно неисчерпаемо, оно в том и в другом переводе какие-то все равно свои смыслы несет. И невозможно создать какой-то один единственный, окончательный на все времена перевод. Вот как раз-таки сегодняшнее чтение о Закхее, эпизод евангельский в Евангелии от Луки. Там, например, говорится, что Закхей залез на дерево, на ягодищину в церковно-славянском переводе. В синодальном переводе звучит, что это дерево смоквой могло быть. Вот. А современные исследователи, толкователи указывают, что это секимора на греческом, буквально если перевести. Точнее, у толкователей еще раньше говорится, что это могла быть смоква. Вот. Причем у толкователей, которые знали греческий язык. Поэтому то секимора, да, это не смоква. Это некое такое более развитое, с крепкими более ветвями дерева, типа тутового или шелковицы. И, казалось бы, в плане чисто рациональном это важно. Потому что смоква, она это такой ближе к кустарнику растения, такому развившемуся, то есть с такими более мелкими ветвями, более мягкими, гибкими, и на нее, на смоковницу залезть проблематично, наверное, было бы вот этому самому Закхею, хотя он был маленького роста, как мы услышим у евангелиста, наверное, был легкий, но это было более проблематично. Поэтому он залезает на какое-то более крепкое дерево, чтобы через толпу увидеть Господа, вошедшего в Иерусалим. Но почему смоква тоже фигурирует? А толкователь указывает, что перед этим же история со смоковницей, она очень характерная, с бесплодной. И вот в символическом отношении, как даже у древних толкователей можно найти, которые, повторюсь, не были знакомы с другими вариантами переводов, и для них было очевидно, что секимера – это секимера на греческом. Они все равно упоминают смоковницу и говорят, что в символическом отношении удивительным образом этот персонаж Закхей, мытарь, грешник, презираемый всеми, служитель оккупационной власти римской, он использует собственное духовное же бесплодие. Он возвышается над своей греховностью, можно сказать, взбираясь по ней, другого ничего нет. Залезает на эту вроде бы бесплодную смоковницу, использую я, хотя она бесплодная, чтобы увидеть Господа, увидеть истину. Такова его жажда истины. Жажда истины очень часто в нас, в человеке, произрастает от собственной немощности, от собственного бесплодия, от собственной погибельности, от осознания невозможности спасения своими человеческими силами. И это Господь действительно человеку попустил, начиная с грехопадения Адама и Евы. Чтобы человек хорошенько осознал, что он сам своими силами ничего не может, он смертное в своих силах и тленное существо. И вот эта жажда Закхея преодолеть эту свою тленность, смертность, ограниченность, бесплодность, она вот именно здесь находит такое, в том числе и символическое выражение. Далее, вот обращаясь к теме о переводах, толкованиях Священного Писания, следующий интересный здесь момент в этом эпизоде, когда Господь говорит в ответ Закхею на его исповедание, по сути, что «Закхея, слезь, сегодня мне подобает в твоем доме быть». Ну, это такой нам известный тоже синодальный перевод. А современные исследователи указывают, что здесь можно привести более точное толкование. «Сегодня я должен в доме твоем остаться». Не просто вот мне подобает быть, зайти к тебе на огонек, погостить у тебя, а я должен сегодня в твоем доме остаться. Вот это даже слово «сегодня», оно очень звучит так значимо в Евангелии. Ангел возвещает радость великую, что сегодня родился вам в Вифлееме, в доме Давидова, Спаситель мира, Христос. Господь в Назарете, в синагоге читает Исаию, пророка, и говорит, что сегодня сбылись эти слова пророческие, что пришло к вам спасение. Господь разбойнику благоразумному говорит, сегодня будешь со мною в раю. И Закхею он тоже говорит, сегодня мне должно быть в твоем доме, или в другом прочтении, сегодня я должен остаться в твоем доме. Почему это сегодня и вот остаться, оно очень важным является, потому что спасение нам действительно дано здесь и сейчас. Насколько оно для нас станет действительно вот этим здесь и сейчас, нашим деванием, нашей жизнью, основой нашего бытия, нашим все, это зависит от нашей жажды истины, от нашей обращенности ко Христу. Человек часто, к сожалению, даже в своих, что называется, религиозных потребностях, он к Богу обращается так эпизодически и хочет, что я живу, как святые отцы говорят, в обыденной жизни человек катается, как еж, свернувшийся в своих согрешениях, в своих страстях. Человек – это такой клубок страстей, который катится сам по себе, можно сказать, пред Богом, цепляя других людей еще при этом. Вот. А разомкнуться из этого качества, перестать быть этим клубком, стать действительно прямоходящим, направленным к небу, к Богу существом, это дело воли Божией, выбора самого человека. Один из самых грандиозных обманов в человеческой жизни – это откладывание жизни духовной, вообще жизни серьезной на потом. Выйду из детского сада, в школу пойду, тогда заживу. Закончу школу, там поступлю в какое-нибудь учебное заведение, тогда заживу. Закончу этот институт, устроюсь на хорошую должность куда-нибудь, женюсь, выйду замуж и тогда заживу. Ну и так вплоть до того, что выйду на пенсию и тогда наконец заживу. Так не все до пенсии доживают, как известно. И в принципе, Жить-то надо сейчас, здесь и сейчас, сегодня. Причем жить духовно нужно нам учиться сегодня, обращаясь ко Христу. Когда Господь говорит Закхею на его же исповедание, что он воздаст всем, кого обидел, вот вчетверо, и нищим раздаст полуимение, это более, чем от него требуется. Но Господь ему говорит, что он сын Израилев, и спасение дней пришло в его дом не потому, что это награда за его исповедание и желание даже не все, но часть большую раздать и стать там благотворителем. Вот. Как иногда человек, делающий добрые дела, благотворящий, он думает, что он уже Бога чем-то обязал по отношению к себе. Наградить его, уготовить ему всяческие блага и Царство Небесное. Дело не в этом совершенно. Это все равно неправильное отношение. А здесь же указывает современный исследователь, что хотя говорится, что пришел спасти погибшего, овцу погибшую, так все погибшие. А овцу потерянную пришел, как в притче там, о драхме потерянной, о добром пастыре, что да, находит потерянную овцу. Каждый человек, он в принципе это потерянная овца. Чего потерянная овца, если она потерялась, и ее волк того гляди загрызет, что она может пастырю своему пастуху предъявить, сказать, вот я столько-то шерсти отдам за то, что ты меня спас? Ну, конечно, нет. Поэтому овца, она просто не должна делать вид, что она гуляет сама по себе. Это кошка может гулять вроде как сама по себе, и то, какой бы у кошки, к примеру, не был характер независимый, все равно она в какой-то момент начинает тереться там хозяина, просить корма, пищи, ласкаться и так далее. Вот. А овца, она вообще, в принципе, не гуляет сама по себе. Так и человек, если он хочет гулять сам по себе, он, значит, в таком ослеплении духовном находится. А должен человек, как этот Закхей, прозреть, восстать от своего духовного ослепления и сделать свою жизнь, соделать свою жизнь таковой, чтобы в ней всегда, каждый день, сегодня, не завтра, послезавтра или когда-то там был эпизод, вот, а в принципе был Христос, чтобы в нашей жизни присутствовал. Мы находились с Ним в общении и были бы спасаемы, спасаемы всегда, пока еще здесь живы, так сказать, ножками перебираем, до храма можем дойти, вот, к чаше можем подойти, до последнего издыхания. И тогда действительно для нас это сегодняшнее может стать вечнующим, вечным в Царстве Небесном. Истинно, Господи, помоги нам в этом, в обретении всего этого. Аминь.